Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Вечное Евангелие и современность». У нас в гостях Ростислав Николаевич Волкославский. Мы размышляем о современной глобализации в свете Священного Писания. На протяжении некоторых встреч мы уже затронули многие аспекты темы глобализации. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как глобализация коснулась религиозной жизни общества. Когда мы читаем весть, обращенную к народу последнего времени, времени, которым человечество будет жить в глобальном мире, Бог обращается с первым предупреждением: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, поклонитесь сотворившему небо и землю». Бог преподносит Евангелие. Но мы видим и вторую весть. Господь говорит: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Меня что удивило в этом отрывке, это то, что глобальный мир Бог назвал Вавилоном. Почему?
Бесспорно. Эта типология указывает на том, что происходило в древнем Вавилоне, историческом Вавилоне.
То есть определенная связь между древним
и современной цивилизацией существует. Для этого нужно провести такой небольшой экскурс в древний Вавилон, сравнить его с современной цивилизацией. Мы увидим, как много элементов древневавилонского миропонимания и опытов древнего Вавилона, и нравов, перекочевали в современную цивилизацию.
Но вот само имя Вавилон, уже в этом есть какой-то смысл? То есть Бог, когда называет общество глобальным Вавилоном, Он уже этим подчеркивает что-то?
Да. Вавилон в полном смысле этого слова, как понималось всегда в христианской и в иудейской традиции, это смешание. Смешание. Смешание в конечном счете не только народов, вот, но и смешание истины с заблуждением. В древнем Вавилоне все элементы, особенно религиозный элемент, всегда был соединен с мифологией. Понимаете? То есть, например, у них были элементы истины. Например, о том, что Бог сотворил мир. Но у них было понятие «боги сотворили мир». Множественность. Второе. У них было понятие о том, что люди согрешили. Это тоже библейское понятие. Вот. Почему? Что был потоп, понимаете? То есть в ряде положений в Вавилоне были элементы, присущие истинному откровению Божьему. Но они были смешаны с вавилонскими мифами, с этими наслоениями.
То есть это основной важный принцип Вавилона – это смешание.
Да.
То есть мы можем так сказать, смешивание истины и неистины, да?
И
лжи.
Да. Вот. Это очень характерно для Вавилона. Возьмите, например, как они объясняют, как был потоп и почему была основная причина потопа. Что люди на земле очень сильно шумели, уже буйно себя вели. Вот. И мешали богам на небе отдыхать. Этот шум их беспокоил. И они рассердились и навели на землю потоп. Понимаете? Вот если,
то есть есть и потоп, то есть то, что из Библии, да, библейское,
да.
И есть вот этот миф, легенда определенная, которая Бога представляет совершенно в другом свете.
Да. Сегодняшнее человечество тоже очень шумно себя ведет, понимаете? Как никогда раньше столько вообще шума исходит от современной цивилизации и на стадионах, и ток-шоу, и на площадках, где выступают музыкальные, собирают тысячи, десятки тысяч людей. Это невероятно шумная цивилизация. Ни одно поколение людей так не шумело, как современное. Если приложить вот эту сторону, что люди шумят, то это да. Но фактически вавилонский миф не раскрывал истинную причину потопа. Библия раскрывает другую причину. Именно, что люди нарушали нравственные законы. Сказано, что велико развращение человека на земле. Господь узрел, что велико развращение человека на земле, что всякая плоть извратила путь свой. Вот. То есть причина нарушения нравственного Божьего закона. Грех.
Слушая вас и читая Библию, я пришел к выводу, что Вавилон в понимании как и еврейского народа, так и христианства, это всегда несло негативный отпечаток.
Да.
Это религиозная сфера, да? То есть да. Вавилон – это не просто относится к царям или к власти, это относится больше к духовной сфере. Но несмотря на это, Бог, что это религиозная сфера, он обращается к Вавилону в глобальном мире уже с негативным, да, моментом. Вавилон, он называет этот религиозный мир Вавилоном. Почему? Мы видим в нашем мире, как никогда, печатается много Библии. Миллионными тиражами расходятся Библии, Евангелие. Проходит множество евангельских программ, евангелизации, разных конфессий, деноминаций. Появляются мега-церкви, организовывается множество общин. Как никогда, христианство очень активно. Но, несмотря на это, Бог говорит, Вавилон. В чем смысл? Почему именно так?
Потому что, как бы это печально ни было, историческое христианство и неопротестантские образования зачастую, они захватили очень многое от того, что, чего нет в Библии.
То есть, опять же, смешение, да?
Да. Возникли такие понятия, которые совершенно не библейские. И они культивировались на протяжении веков вместе с религиозными понятиями. Они переплелись одно с другим. Мы понимаем, что, исходя из аргумента абсолютности, святости самого Бога и его закона, человек не имеет права вносить какие-то коррективы в его заповеди, в его священное писание. Он не может это менять по-своему, не может истолковывать так, чтобы лишать ее первоначального смысла, основного смысла. Вместе с тем, практика и иудаизма древнего, и христианство на протяжении веков, она не была абсолютной в том отношении, что люди держались только истины библейской, что страху достаточно было Божьего, чтобы ничего не добавлять. Люди очень много добавляли и в средние века, и в раннем средневековье.
То есть не боялись Бога? То есть как первый весь звучит?
Они считали, что раз они верующие люди, раз они епископы, раз они главы, раз они учителя народа, значит, им верено право толковать Священное Писание так, как понимает их конфессия, их умы и так дальше. Поэтому уже и императоры подсоединялись к этому. Возьмите император Константин Великий, которого считают даже равноапостольным в некотором смысле. Но и история как трактует его вообще позицию жизненную. Он был понтификс максимум, фактически глава языческого пантеона в Риме, в IV веке, почти до самой смерти. Накануне смерти он только принял крещение за каких-то 17 дней.
А когда проводился собор?
А когда проходили собор, он председательствовал на соборе.
Язычник.
Язычник. Или, по крайней мере, уже он христианизированный был человек. То есть он принимал это христианские постулаты, доктрины, все. Но он настолько высоко стоял в соборе, что он мог говорить, вот это ересь, вот это не ересь. Он выслушивал ту и другую сторону и так дальше. Был как третейский судья.
Это было уже начало Вавилона?
Это уже было начало...
Вавилонизации?
Во всяком случае, авторитет монарха и авторитет собора ставился в некотором смысле как первостепенный. Если собор принимал какое-то решение, а собор мог правильно принять решение, потому что это люди, мог принять ущербное решение, и император поддержал или своим эдиктом это утвердил, то это уже было законом для всей экумены, для всей империи. Так? Введение первого дня недели, предположим, да? Который назывался Днем Солнца, это произошло в дни императора Константина.
То есть мы видим, что...
Заповедь Божья о субботе, которая совершенно четко прописана в Священном Писании, и не один раз, а много раз.
И понятно.
И пророками совершенно ясно, она имеет практический богословский смысл. Это единственный, можно так сказать, библейский догмат, который введен в сами 10 заповедей. Бог так учит, как был создан мир, и таков был регламент дан для человека, что Бог 6 дней творил мир, а 7-й день почил, и ты 6 дней потому, по подобию Божию, трудись, а в 7-й день воздавай честь Господу и покойся, так как Бог сотворил. Понимаете? Это универсальное было Божье установление. Оно регламентировало 2 важнейших сферы человеческой жизни. То есть производственный труд и богослужение. Бог сам установил порядок этого дела.
То есть мы видим, что общество с самого, ну не с самого начала, но с момента легализации христианства, буквально в первые же годы практически, убирает основу, которая была изначально испокон веков библейской. Убирает день Господень, заменяет день человеческий, и на этом уже начинается строить вот эта пирамида вавилонская, которая дальше-дальше начинает примыкать себе новые другие поверья, традиции, обряды, которые не имеют ничего общего с христианством. Так я понял, да?
Я думаю, что тут очень сложно. Мы не должны быть в этом... Упрощенчеством заниматься нельзя. Потому что это был очень сложный
процесс
исторический. Раннем христианстве, в IV веке. Там шла очень ожесточенная борьба с арианством. И в целом историческое христианство занимало правильную позицию. Оно доказывало, что есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой, и что это Троица Божественная. Это та целостная истина, которая вытекала опять из Священного Писания, и которая защитила раннее христианство. И, слава Богу, оно ее сохранило на века. Никейский символ веры, который перечисляет вот эти положения, он основан весь на Священном Писании. Он не есть чем-то таким сложным. Но вместе или смешанием истины с заблуждением. Нет. Это библейская истина. И ее каждый честный христианин исповедует. Мы исповедуем ее так же. Вот. Но дело в том, что во время, вот когда, значит, вот эта борьба была всецело поглотила умы людей на защиту вот этих положений о Троице, да, одновременно враг потихонечку просунул другую, вот эту...
Воспользовавшись этой борьбой...
Да, воспользовался тем, что умы отвлечены, все поглощены вот этой борьбой, там... Каждый крестьянин уже был вовлечен в эту борьбу. Каждый лавочник, каждый булочник, как пишут, понимаете, историки ранней христианской церкви. И ты придешь покупать булку, он же с тобой говорит, или лепешку, о Троице, понимаете, суть. Все было заиграно на этом, потому что арианство, оно представляло собой и политическую угрозу, и духовную угрозу для человечества. Вот, так сказать, на фоне вот такого сложного исторического процесса постепенно потеряна была вот эта истина о законе Божьем, что он абсолютно неизменяем, что он свят, что его человек не вправе, ни церковь, ни императоры, ни общество, ни практика всего человечества, она не вправе редактировать закон Божий.
Корректировать
или изменять. Или устанавливать взамен другие положения. Вот это принципиально неверная была, ошибочная, значит, трактовка субботнего дня и замена ее на день солнца, потому что Римская империя признавала первый день недели как день солнца, и император и тот же Константин в 321 году он ввел государственным законом празднование солнца. Хотя солнце, сон так, или сундае, это название осталось у европейских народов, да? Но фактически он осветил астрологическую неделю, взятую в Вавилоне. У Вавилона было вот эти каждые 7 дней, и
то есть Вавилон вот отсюда идет, и дальше мы видим...
Да, вот читайте Бикерман, это ученый, совершенно ученый, светский ученый, вот, Принстонского университета, профессор написал «Хронология древнего мира», специальный, уникальный труд, который все используют историки. Он ясно пишет, что император Константин осветил астрологическую неделю.
Но мы видим, что помимо Дня Воскресного в христианство ведь вошли и другие неправды, которые потом смешались и стали правдой. Книга Откровения нам пишет о том, что вино блудодеяния напоили все народы. То есть, наверное, вот это смешанное вино, оно и потом стало тем напитком или теми догмами, которым обманули все народы, или которые приняли, вот глобальный мир, который принял.
Я бы сказал, что никто злонамеренно не хотел никого ввести в заблуждение. Но дух эпохи был такой, что вот людей, которых раньше гнали, тех же епископов, значит, они гонимы были, священники и люди, потому что язычники их гнали. Вот. Теперь они оказываются во главе общества, и они чувствуют себя настолько, значит, решающими проблемы человечества, и они перебирают в вопросах авторитета. Понимаете? То есть церковный авторитет и авторитет государства все-таки подчинен божественному авторитету.
А это было упущено.
Они себя приравняли к этому. Вот мы решаем, это значит правильно.
Мы видим постепенно практика, когда человеку, то есть папе, да, к примеру, начинается приписываться функция Бога, то есть он начинается приравниваться к Богу, его авторитет, его слово становится равенстве с Богом. Это также ведет к определенному.
Постепенно канонизируется предание. То есть совокупность решений многих-многих соборов, которые были в чем-то правы, в чем-то неправы. Но в целом тенденция, вот как решили мы, так мы должны верить. Понимаете? В этом отношении упущен вот этот принцип Священного Писания, что человек не обладает законодательной властью в вопросах веры и нравственного закона. Что человек, церковь ли, государство ли, оно наделено со стороны Бога исполнительной ролью, но не законодательной ролью в вопросах Священного Писания.
Бог не дал права церкви.
Нет.
Или
высший или авторитет человек. Христос оставил за собой. Он сказал, не думайте, что я пришел изменить закон или пророков. Скорее небо или земля пройдет, чем одна черта из закона пропадет. Да? Небо и земля сегодня не прошли. Мы живем на небе, на земле. Почему же прошла четвертая заповедь? Почему выпала вторая заповедь из десяти? А Христос говорит, кто изменит одну из заповедей, кто нарушит одну из заповедей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется. Значит, он предвидел, что будут люди, которые будут учить не так, как учит Христос в этом вопросе. Мы утверждаем и стоим на этом, что Бога не надо редактировать, Его Священное Писание не надо изменять. Закон Божий абсолютен. Если мы хотим войти в универсальное единство Вселенной, если мы хотим создать единство на земле, мы должны принять волю Божию. Как сказано, да будет воля Твоя, Господи, и на земле, как на небе. Вот это постоянное смешание, веками происходившее, когда элементы небиблейские входили в религию, это и составило вино Вавилона. Но странно, что современное мировое сообщество, которое живет современными технологиями, имеет современную культуру, зачастую обращается к средневековым, далеко не библейским пониманиям, понимаете, обрядам, традициям, взглядам, которые ничего общего с Библией не имеют.
То есть, как бы общество смотрит вперед, но оборачивается постоянно назад.
Да, ну, если я иду на базар, извините, я всегда стараюсь купить, или любая хозяйка идет на базар, она руководствуется очень правильным принципом. Она не будет брать плохое. Она старается, если же деньги платит свои, она берет лучшие. Понимаете? Она не может взять то, что худшее.
Поэтому видим в книге Откровения.
О вопросах веры мы готовы купить что угодно, люди готовы купить. Что им предлагают? Вот так наши отцы понимали. Мы так вам предлагаем. Вот. А какая разница? Что я должен голову себе ломать? Может, я ошибаться буду? Что, они меньше меня знают? Они очень умные, они решали, веками так понимали. Но ведь Христос настолько ясно через Священное Писание обращается к каждому человеку, минуя отцов, минуя поколение. Он обращается к каждому человеку. Дух Божий направлен на каждого человека. Священное Писание направлено к каждому человеку. То есть Бог непосредственно, прямой речью излагает свою волю. Он говорит, вот так я думаю, здесь написано. Вот так я предлагаю, здесь написано. Вот. Поэтому вавилонская модель образуется потому, что религия становится невзыскательной у современного человека.
А в обслуживании?
Да. Она становится, ну что ему подали? Хорошо. Мы восстанавливаем некую псевдокультуру прошлых поколений. Мы преемственность эту берем, все. Но в прошлых поколениях тоже же были ошибки, тоже же были заблуждения. Если мы хотим, как просвещенные современные люди, знать волю Божию, непосредственно ее надо почерпать из первоисточника, а не пить далеко-далеко от первоисточника. Любой поток, который проходит километры, он загрязняется водой. Если вы хотите пить чистую воду, обратитесь к первоисточнику. Не так ли говорит пророк Иеремия? Обратитесь и узнайте, где путь древний, путь добрый, и идите по нему.
Ростислав Николаевич, а почему, мы уже поняли, да, почему Господь назвал современный глобальный мир Вавилоном? Смешение религиозной мысли, которая не имеет полноты, целостности, чистоты, которая есть в Евангелии, в Законе Божьем. Почему Господь в этой весе говорит «пал Вавилон»? В чем он пал? Мы видим, что мир, он стоит, он крепкий. Весь будет проповедоваться в тот момент, когда мир еще чувствует в себе силу и уверенность. В чем пал? О чем именно здесь говорит пророк?
Если мы исповедуем ущербные принципы и считаем их богооткровенными, а они не богооткровенные, мы тем самым предопределили свое падение. Никак нельзя приравнять или заменить божественные человеческими преданиями. Нельзя заменить. Если люди взяли в основу
небожественное,
раньше и позже их ожидает провал, коллапс. Христос ясно сказал, всякое растение, которое насадил не Отец мой Небесный, оно искоренится. Оно не имеет будущего. Поскольку Вавилон взял из прошлого и хорошее, и всякое, без исследования, без невзыскательно взял. Все, оптом взял прошлое в вопросах веры. Вот. Он тем самым нравственно поставил себя в положение очень ущербное. Те империи, средневековая модель глобализации, когда Европа больше тысячи лет подчинялась, значит, папскому пониманию и папскому диктату, вот, Бог показал, что это ущербная форма церковно-государственный союз европейский. Он рухнул фактически. И во время Французской революции отказались, и после Французской революции отказались, и возник его секулярное общество, которое, в общем-то, негативно относится к религии. Вот. Зачем же нам повторять старые и уже пройденные уроки, ущербные уроки. В вопросах веры человечество должно быть очень взыскательным. И оно должно принять ясно прописанные, еще раз говорю, заповеди Божьи, четкое откровение о Евангелии, что Христос сделал, что Он не сделал, и не мешать это с мифами.
Можно ли сравнить, когда здесь говорит Господь о том, что пал Вавилон, что Бог обращается к современному христианству, которое является неотъемлемой частью глобального мира, что христианство напоминает людей, которые спрятались за великими, мощными. Легенды ходят о том, какие стены были вавилонскими, и не видят, что эти стены уже давно рухнули, и безопасности за этими стенами, за этими преданиями, за этими обрядами, обычаями, они не смогут найти безопасности в этом городе или за стенами этого города, потому что город уже давно разрушен. Откройте глаза, посмотрите, вы в небезопасности, вы в опасности. Можно ли сказать, что вот как бы об этом говорит Господь вот во второй вести?
Конечно. Если говорить прямо, но поскольку это пишется во всех источниках, я ничего лишнего в этом вопросе не скажу. Я совершенно недавно взял книгу «Католицизм», современный католицизм. Большой капитальный труд, который предназначен для широкой аудитории, очень широкой аудитории. Вот, и там прямо пишется, что первые учения о сотворении мира – это миф, миф шумерский, который евреи взяли из шумерских легенд и, так сказать, переработали в духе монотеизма. Вот. И, в общем-то, первые 11 глав Бытия – это мифология. Есть такая концепция, проводится такой серьезной и ведущей конфессии мира, не библейская, то разве, скажите, это не смешание вавилонского элемента мифологического с библейским?
Можно сказать, что это действительно Вавилон. Спасибо большое, Ростислав Николаевич. Нам было очень приятно с вами изучать книгу Откровения. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были вместе с нами на протяжении этого времени. Не будьте обмануты. Выйдите из стен Вавилона. Вернитесь к истинному источнику, который есть в Евангелии. Истинный источник является Господь. Это была программа «Вечная Евангелие. Современность». Да благословит вас Господь!
Как приятно верить Богу, доверять во всех делах, радость, силу и заботу находить в Его словах. Иисус, наш, дай нам веру, чтоб нести с собой мир свет. Иисус, держи нас крепко, крепко.